Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня мы продолжим ту тему, которую начали в прошлый раз, а именно тему о Господе в творении. Я думаю, что мы ее сегодня не закончим, но продолжим уже после Рождества и Причастия.
Мы заканчиваем эпоху шестого солнца.
Латинское слово, по сути, все сосредоточено на Господе Иисусе Христе во всех мыслимых аспектах, имеющих отношение к Его личности, к качествам этой личности и к свойствам служения этой личности по отношению к Его творению и Его Церкви, как квинтэссенции Его творения. Оно постоянно стремится формировать в сознании своего читателя определенную идею о личности Господа и о качествах этой личности. В книге «Краткое изложение учения Новой Церкви» было сказано, что идея Бога в сознании человека является центральной, и все остальное вокруг этой идеи формируется и от нее зависит. Именно поэтому латинское слово – даже в своем внешнем, самом первом смысле, исключительно христоориентированно, можно сказать так. Владимир Соловьев в своей статье о Сваденбурге даже назвал это учение абсолютным христианством, чем оно, по сути дела, и есть. Латинское слово начинается в первых же параграфах книги «Тайны небесные» определением того, что именно в нем понимается под Господом Иисусом Христом. И по сути оно и завершается четко оформленным символом веры, которым открывается книга «Истинная христианская религия», где приводится совершенно кристаллизированное и полностью догматизированное определение того, что есть Господь. Догматизация здесь подразумевает, что любой человек, причисляющийся к новой Господней Церкви, должен положить это описание Господа, приведенное в том символе веры новой Церкви, за основу своего мышления о нем. И все свои представления о Господе всегда сверять и формализировать исключительно вот с этим самым символом веры, ни в коем случае не выходя за рамки, которые символ веры этот для него устанавливает. Ибо лишь таким образом он сможет всегда оставаться в пределах идеи о Господе, как о своем единственном Боге, в том виде, в котором идея эта была предпослана откровением в Божественном Слове во всех его трех заветах. То есть в истинно христианской религии это даже так и обозначено. Символ веры новой церкви. Если вы помните, символ веры старохристианской церкви был сформулирован на одном из его соборов впоследствии, на основании интерпретации слова этой церкви, то есть Евангелие, послание апостолов, Тут же Господь нам дает и символ веры, и все толкующее его богословие в теле прямо Священного Писания, или же своего нового божественного откровения. И именно для того, чтобы определить границы, в которых толкование и восприятие этого слова и главной составляющей его идеи, а именно идеи Господа Иисуса Христа, должны находиться. То есть мы имеем право интерпретировать, понимать так или иначе, но мы всегда должны сверяться вот с этим вот символом веры и с его определениями. Если мы не хотим ненароком выйти за границы и уйти в какие-нибудь ложные представления, которые нарушат всю стройную гармонию восприятия Господа и его нового откровения, и, соответственно, разрушат нашу жизнь по заповедям этого откровения. Самое первое определение, которым, собственно, и открывается книга «Тайны небесные», звучит там следующим образом. В работе, которая следует далее, под именем Господа поднимается единственно Спаситель мира Иисус Христос, и Он называется Господом без добавления других имен. Повсюду на небе Его знают и поклоняются Ему как Господу, ибо Он имеет всякую власть на небе и на земле. Он также заповедал это ученикам, говоря: «Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то». И после Его воскресения ученики называли Его Господом. Во всем небе не знают иного Отца, кроме Господа, ибо они суть одно, как Он Сам сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Филипп сказал Ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно с нас». Иисус сказал ему: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне». Завершающее же определение было изложено в символе веры, помещенном в книге «Истинная христианская религия», следующим образом. Господь от вечности и Иегова пришел в мир, чтобы покорить ады и прославить свое человеческое. Без этого никто из смертных не мог бы спастись, и спасаются те, которые верят в Него. Общее начало веры состоит в том, что Бог один по сущности и по личности, и в Нем Божественная Троица, и что Он – Господь Бог, Спаситель Иисус Христос. Общее начало веры в том, что никакой смертный не мог бы спастись, если бы Господь не пришел бы в мир. Общее начало веры в том, что Он пришел в мир, чтобы удалить ад от человека, и удалил его, сражаясь против него и одерживая над ним победу. Таким образом, Он покорил ад и привел его к порядку, и заставил повиноваться себе. Общее начало веры в том, что Он пришел в мир, чтобы прославить свое человеческое, которое Он восприял в мире, то есть соединить его с Божественным, от которого все произошло. Таким образом, Он вечно удерживает ад в порядке и в своем подчинении. Так как это было возможно не иначе, как через искушения, допущенные им в его человеческое, вплоть до самого крайнего из них, и самым крайним было страдание на кресте, то Он перенес и это. Такие общие начала веры в Господе. Со стороны человека общее начало веры в том, что он верил, в том, чтобы он верил в Господа. Ибо когда верят в Него, то возникает связь с Ним, а через нее спасение. Верить в Него означает быть уверенным, что Он спасает. А поскольку такой уверенности не может быть у того, кто не живет доброй жизнью, то это также подразумевается под верой в Него. Об этом же говорит Господь у Иоанна. Такова воля Отца, чтобы каждый, кто верит в Сына, имел жизнь вечную. И в другом месте. Тот, кто верит в Сына, имеет жизнь вечную. Кто не верит в Сына, не увидит жизни, но гнев Божий пребывает над ним. Вера новых небес и новой церкви, в частности, такова. Бог и Иегова есть сама любовь и сама мудрость, или само доброе и само истинное. Он сошел в качестве божественного истинного, которое есть Слово, и в котором был Богом у Бога, и принял человечность с той целью, чтобы привести в порядок все в небесах, и в аду, и в церкви. Так как в то время силы ада превозобладали над силой небес, и на земле силы зла над силой добра. И поэтому всеобщее проклятие грозно встало у дверей. Бог и Иегова посредством своей человечности, то есть божественной истины, устранил это грядущее проклятие и таким образом искупил ангелов и людей. А затем Он в человечности Своей соединил божественную истину с божественным добром, как божественную мудрость с божественной любовью. И так возвратился вместе со Своей прославленной человечностью и в ней в свою божественность, в которой Он был от вечности. Все это имеется в виду у Иоанна в следующем. Слово было у Бога, и Бог был Слово, и Слово стало плотью. И у Него же «Я ушел от Отца и пришел в мир, и снова покидаю мир, и иду к Отцу». И далее в следующем. Мы знаем, что Сын Божий пришел и дал нам разумение, чтобы мы узнали истинного. И мы пребываем в истинном, в Сыне Его, Иисусе Христе. Он истинный Бог и вечная жизнь. Из всего этого ясно, что без пришествия Господа в мир никто не мог бы спастись. То же самое и в наше время. И поэтому, если бы теперь Господь не пришел в мир снова в божественной истине, которая есть Слово, также никто не смог бы спастись. Со стороны человека частности веры таковы. Бог один, и в Нем Божественная Троица. Он Господь Бог, Спаситель Иисус Христос. Спасительная вера – это верить в Него. Нельзя сделать зло, потому что оно дьявольское и от дьявола. Нужно делать добро, потому что оно Божье и от Бога. Делать его человек должен, как если бы он делал сам, а верить нужно, что это от Бога в нем и через него. Первое определение, приведенное в тайнах небесных, в самом первом своем смысловом слове, призвано укоренить в сознании человека ту непреложную истину, что человеческое Господа Иисуса Христа есть выражением человеческого Бога от вечности, понимаемого тут как Отец. Я говорю здесь о первом смысловом слое, потому что на самом деле Божественное Слово в каждом своем параграфе содержит целую бездну смысловых слоев, восходящих в сознание воспринимающего восприятие своего к вечному и бесконечному. Для примера, Если вычленить оттуда выражение «под именем Господа», понимается единственно Спаситель мира Иисус Христос, и Он называется Господом без добавления других имен. И руководствуясь тем принципом, что все сказанное в латинском слове о Священном Писании должно быть применимо и к Нему же самому, начать анализировать это выражение, применяя к Нему то, что сказано о значении по соответствиям слов «имя» «Иисус», «Христос», то окажется, что в этом выражении говорится, что в сочинении «Тайны небесные» главным рассматриваемым качеством Господа является Его качество как божественного истинного от божественного доброго. Без разделения на другие, менее внутренние качества божественного в Нем по отношению к творению. Если начать копать дальше, то оттуда можно извлечь исключительно много интересного. Даже вот из этой фразы, из этого параграфа целиком, которая говорит о внутреннем соотношении божественного человеческого и божественного от вечности в Господе, которая говорит о соотношении Его бытия и Его существования, если разобрать это по соответствию. Но сейчас я не хочу в это подробно углубляться, ибо это уведет нас от основной темы. Я лишь хочу отметить здесь, что сосредотачиваясь на самом первом или же внешнем смысле, никогда нельзя забывать, что он может быть лишь смыслом вводящим или же лишь смыслом внешней инициации, не являющейся не только самым глубинным, но даже и самым основным смыслом того места в Писании, из которого мы его извлекаем. И что абсолютизация самого внешнего или же самого первого смысла может нас не только отвести от более внутренних и поэтому более существенных смыслов, но и ввести нас в ложности восприятия, если мы видимости самого внешнего смысла начнем полагать его абсолютным и единственным смыслом. А как нам известно из латинского слова, именно так и рождаются ложности из подтверждения и абсолютизации этим подтверждений видимости истинного. То есть, тут нужно всегда помнить, что мы прикасаемся только к самому первому, самому вводному смыслу, и анализируя все это, иметь это всегда у себя в уме, в сознании, чтобы не абсолютизировать что-то, не превратить его в догматическое утверждение, которое помешает нам потом войти в более внутренние смыслы и этого, и, что самое главное, других мест. Суть необходимости в первом же определении Господа, в его самом внешнем смысловом слое, сразу же показать там единство божественной личности в нем, показать, что в нем заключалось единство божественной личности. Смысл этого состоял в том, что в первой христианской церкви произошло разделение личности Бога от вечности на три отдельные личности от вечности. В книге «Истинная христианская религия» это объясняется следующим образом. В современных христианских церквях верят, что Бог-Спаситель Вселенной произвел на свет Сына от вечности, который сошел и принял человеческое, чтобы искупить и спасти людей. Но это утверждение ошибочно и распадается само по себе, если только подумать, что Бог один. Более чем невероятно для разума, что от вечности один Бог породил Сына, да еще что Бог Отец с Сыном и Святым Духом, каждый из которых отдельно Бог, вместе есть один Бог. Эта выдумка совершенно исчезает, как падающая звезда в атмосфере, если по слову доказать, что сам Иегова Бог сошел и стал человеком а также Искупителем. Так как книга «Тайны небесные» в своем первом смысловом слое, особенно на начальных страницах, обращается к сознанию людей именно вот этих старых христианских церквей, которые пребывали вот в этих ложностях догматических, то его первый смысл именно и направлен на развеивание этой ложности. Он делает тут ударение на то, что Господь Бог, Иисус Христос, догматики старой христианской церкви, построенной на Евангелиях, есть Господом от вечности, в которой Бог от вечности сошел в мир. Для доказательства такого единства и для рассеивания этого заблуждения латинское слово опирается и отталкивается здесь от текст, опирается и отталкивается от текстов Священного Писания Ветхого и Нового Заветов. Но в качестве ключевого ему всегда служит именно для утверждения единства божественности. Ему служит именно текст Писания Нового Завета, который не зря присутствует в качестве цитируемых мест из Писания, как в этом первом определении из Тайн Небесных, так и в символе веры Новой Церкви, где, заметьте, не приведено ни единой цитаты из Ветхого Завета. Хотя латинское слово отнюдь не пренебрегает обильным цитированием Писания Ветхого Завета во многих других своих местах, посвященных растолкованию частности учения о Господе. И это отнюдь не случайно, ибо в местах, составляющих базовые определения, латинское слово в первом своем смысловом смысле, в смысловом слое опирается на ту часть Писания, которая описывает качество личности Господней без прибавления иных его качеств и не столь прямо выражающих его личностное. А такой частью Писания, безусловно, является именно слово Нового Завета, где также на самом первом его смысловом слое описывается именно личностное Господнего человеческого. То есть в Ветхом Завете, как мы знаем, если отталкиваться от его выражений и толковать их из внутреннего духовного смысла, там описываются вещи гораздо более внутренние о Господе, чем в Завете Новом, я имею в виду в первом смысловом слое Нового Завета. Но там все эти вещи сокрыты. На первом смысловом слое там лежит нечто иное. Именно через Господа в первом смысловом слое, который был его жизни, который был зафиксирован потом в Евангелиях, воплотилась вот эта открытая истина, которая относится непосредственно к качествам его божественного человеческого. И именно поэтому латинское слово в качестве исходных предпосылок и подтверждающих в самых базовых определениях использовало только слово Нового Завета. Имеется в виду первый смысловой слой Нового Завета. Очень хорошо эта тонкость была продемонстрирована в латинском слове в следующем месте из истинной христианской религии. Под Господом Искупителем понимается Иегова в человеческом. Здесь говорится Господь, а не Иегова, по той причине, что Иегова Ветхого Завета называется Господом в Новом Завете, о чем можно заключить из следующих параллельных отрывков. У Моисея читаем: «Слушай, Израиль, Иегова, Бог наш, есть один Иегова, и люби Иегову Бога от всего сердца твоего и от всей души твоей и всеми силами твоими». Но у Марка: Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть один Господь. И возлюби Господа Бога от всего сердца и от всей души твоей. Также и у Исаии. Приготовьте путь Иегове, уравняйте в пустыне стезю Богу нашему. Но у Луки. Пойдешь пред лицем Господа, чтобы приготовить путь Ему. Тоже и в других местах. Господь также велел своим ученикам называть Его Господом. И поэтому апостолы называли Его так в своих посланиях, а также и вся апостольская церковь. Причина же здесь в том, что иудеи не осмеливались произносить имя Иеговы из-за его святости. И в том также, что Иегова означает божественное бытие, которое было от вечности, а человеческое, которое он принял во временности, не является этим бытием. По этим причинам здесь и далее под Господом понимается Иегова в его человеческом. Вот это очень тонкий момент. То есть, по сути, здесь говорится, что в первом смысловом слое латинского слова, когда говорится о Господе, понимается Господь в его человеческом. Для того, чтобы выходить на Господа от вечности, или же Господа в его бытии, уже необходимы интерпретации, снятие первого смыслового слоя и углубление дальше и дальше и дальше. Ибо здесь, вот в этом месте, прописана очень важная деталь. Иегова означает божественное бытие, которое было от вечности, а человеческое, которое он принял во времени, не является этим бытием. Вот многие это путают, особенно в Новой Церкви. Они думают, что поскольку латинское слово в первом своем смысловом слое утверждает, что Господь Иисус Христос есть Бог от вечности, и этот Иисус Христос есть евангельский Иисус Христос, то, соответственно, в нем пребывает весь Бог от вечности целиком, в том числе его бытие. А тут очень четко задекларировано, что бытие Божие, или же Господь от вечности, не является вот этим Господом во временном и пространственном, который есть Господь Иисус Христос первого смыслового слоя Евангелия. В свете этой исключительно важной детали нижеследующее положение, прописанное в символе веры Новой Церкви, высвечиваются в совершенно особом свете. Там мы читаем: «Господь от вечности Иегова пришел в мир, чтобы прославить свое человеческое». Общее начало веры состоит в том, что Бог один по сущности и по личности, и в нем Божественная Троица, и что Он – Господь Бог Спаситель Иисус Христос. Общее начало веры в том, что Он пришел в мир, чтобы прославить свое человеческое, которое Он восприял в мире, то есть соединить его с Божественностью, от которой все произошло. По сути, отсюда видно, что прославление – это инструментальный метод соединения человеческого, восприятого во времени и в пространстве, с божественным бытием от вечности. По времени и по пространству, или же, если угодно, по времени и в пространстве, во времени и в пространстве, прославление воспринимается как последовательный динамический процесс в некоем трехмерном объеме. Человеческое же воспринимается в пространстве и времени, человеческое же воспринимаемое в пространстве и времени, воспринимается как воплощение этого процесса в телесных формах. Так скажем, процесс горения не воспринимаем иначе, нежели в формах пламени, занимающих различные этапы этого процесса. От начала или же огонька вспыхнувшей спички и до его конца, то есть до истлевающих последними искрами углей. Дрова, без которого пламя невозможно, также являются составляющими этого процесса, пусть и вспомогательными составляющими. Ибо непосредственное воплощение процесса горения – это именно формы пламени, а не формы дров. Но формы дров – это вспомогательные, так сказать, цокольные детали, которые для наличия процесса горения являются необходимым, хоть и недостаточным условием. Ибо, с одной стороны, процессу горения не нужны, собственно, дрова. Это может быть и уголь, и нефть, и даже распадающийся уран в реакторе. С другой стороны, сами по себе ни дрова, ни уголь, ни уран никоим образом не причастны к процессу горения без инициирующего фактора. Смотрите, вот что суть процесса горения. Это фактически переход энергии из одной формы в другую. Оно совершается только через посредство горения. Вот в дровах есть какая-то энергия запасенная. В угле есть какая-то энергия, в уране есть какая-то энергия. Но для того, чтобы она стала актуальностью, должен произойти процесс горения. То есть должно выделиться тепло. Тепло есть как бы результирующий результат вот этого процесса горения. Сам процесс горения нужен именно вот для перехода из энергии из одной формы в другую. Но этот переход сугубо внешний. То есть энергия продолжает оставаться энергией в любой форме, то есть в своей сути, в своем бытии. Что она была в дровах энергия, что она перешла потом в тепловую энергию. Суть ее от этого не изменилась. Энергия, вот есть закон сохранения энергии. Энергия, она всегда остается. Отчасти может рассеяться в пространстве, все. Но энергия это не есть нечто, что мы можем прямо измерить, поделить на части. Мы можем только процессами ее действия делить на части. Но энергия сама в себе – это нечто вне пространства и вне времени. Потому что энергия не материальна. Материальное ее проявление. Вот точно так же, по этой аналогии, можно понять, что такое прославление, что такое божественное человеческое, что такое простое человеческое. Простое человеческое, озаимствованное Господом и Марией, было, так сказать, горючим материалом процесса его прославления, которое само по себе к процессу не имело никакого отношения, но без которого процесс попросту не мог бы свершиться. Человеческое божественное, восприятое Господом от вечности в мире, то есть в пространстве и времени, было пламенем этого процесса. А божественное человеческое, воссоединенное с божественным сущим, было его результатом, то есть тем теплом, которым были согреты все, кто пользовался результатом этого процесса, то есть спасение мира. Символизируется вот этим теплом. То есть то, что мы получаем от божественного человеческого, для чего, собственно, костер зажигают? Чтобы согреться. Чтобы согреть кого-то. Человека, умирающего от холода, допустим, принесли, зажгли дрова. Дровами его не согреешь. Его только можно избить дровами. А вот чтобы согреть, нужно провести вот этот вот процесс. И важно понимать, что все сопровождающие детали в Евангелии, в первом смысловом слое, все, что относится к историчностям Иисуса Христа, оно в себе несло отражение двух его состояний. Состояние прославления и состояние уничижения. состояние уничижения относилось вот к этому горючему материалу, который должен был сгореть в процессе прославления, то есть превратиться в пламя. Вот. Само его рождение, это, собственно говоря, и есть уничижение. Потому что Господь от вечности уничиживается до того, что рождается человеком от Марии. И воспринимает все это, так сказать, состояние уничижения, все эти простые человеческие состояния. И потом каждое такое простое человеческое состояние как бы поджигается, вступает в процесс горения. В этом процессе истлевает, обращаясь в пламя, через пламя, то есть пламя – это состояние его прославления, обращаясь в тепло. То есть в чем смысл был? На все грехи человеческие, то есть несовершенство, он дал свое новое совершенство. Откуда возникли эти несовершенства? То есть человек же был создан совершенным изначально. Несовершенства возникли в процессе падения. Изгнивание. То есть несовершенство, совершенство первое обращалось в несовершенство. И тогда приходит абсолютное совершенство, и на каждое детальное несовершенство, то есть греческий, грех человеческий, он дает спасение, совершенство от Господа, которым он может замещать в человеке вот все эти несовершенства, в которых он рождается. Человек рождается во грехах, и есть сплошной грех от первого до последнего. То есть мы, наше простое человеческое, о чем мы уже говорили, в котором мы рождаемся, оно обречено. И мы спасаемся вот этим вот теплом от костра, от пламени, вот этого божественного прославления. На каждую наш холод несовершенства, там есть сгоревшее вот это несовершенство, которое в Господе сгорело, и дает свою порцию тепла, которая его согревает, преобразует и возрождает. Но всякий процесс, как динамическое явление, может существовать, или точнее говоря, таковым восприниматься лишь в материальном, или же в пространстве и во времени. В сути же, или же вне пространства и времени, прославление было не динамическим процессом, а структурным явлением. Понять, что это значит, совершенно невозможно, если не отрешиться от динамического, то есть связанного с развитием по времени и пространстве восприятия. То есть, что это значит? Вот мы воспринимаем... Ну, не только мы, например, апостолы вот воспринимали это как процесс. Вот родители, родился Иисус Христос, вот они как ребенок вырос. Потом он ходит, потом он совершает свои служения, потом его распинают, потом он воскресает. Это вот все процесс. Но в Евангелии, как в книге, все это описано как единое целое. Вот когда мы читаем, мы это тоже воспринимаем как процесс. Но если отрешиться от последовательного восприятия, то есть в абсолютном восприятии, Евангелие как книга, она представляет собой некое целое, где нечто единое разложено по комплексу. Где находится это единое? Оно находится в раздельной степени, высшей раздельной степени. Но в степени нижней, вот эта высшая степень, находится в чем? В степенях продолженных, от менее совершенного к более совершенному. Вот там наименее совершенное – это состояние Господа, когда Он рождается. То есть там сплошные состояния уничижения. Почти нет, вот только вот этот дух присутствует потенциально от Иеговы, от вечности. Но потом начинается постепенное что? Совершенствование. То есть последняя степень – это Господь, вознащающийся на небеса, как абсолютное совершенство, и в символах изображающийся, как сидя и садящийся одесную Отца на троне. Вот тут можно понять, что такое жизнь не только Господа, но и жизнь всякого человека. Как комплекс оно находится вот в той степени, раздельной, высшей. Наша же жизнь от нашего рождения, детства, юность, зрелость, старость, как венец отбрасывания тела, или что в этом с нашей стороны физическая смерть, а там отбрасывание тела и духовная трансформация, все это развертка этого процесса в нижней или же природной степени. И мы ее как бы читаем, эту книгу своей жизни, воспринимаем последовательно. Вот помните, мы это уже обсуждали, когда обсуждали, скажем, книгу «Талка. Духовное христианство», что ангелы через свое внешнее постигают внутренние свои состояния преобразования. Вот так вот вся наша жизнь внешняя является постижением нашего внутреннего, закрепляющимся в формах сознания, рационального восприятия. Но оно же и служит базисом для этого внутреннего. То есть оно первое духовное, всегда предшествующее, как мы знаем, материальное, оно последующее. Но не во времени, то есть это опять же не процесс. Это процессы, они присутствуют только тут. Нам кажется, что-то исчезает, что-то возникает. Но когда говорится, что духовное предшествует материальному, имеется в виду, что оно предшествует не как процесс, а оно предшествует по высшей раздельной степени внутреннего совершенства. То есть это более совершенная степень, которая опирается как на свой базис, на менее совершенную степень. И вот в этом скрыта и загадка божественного прославления. С точки зрения людей, воспринимающих Евангелие, читающих в мире природном, это процесс. Мы говорим о Бога-человеке. Мы говорим о том, что Иисус Христос до того, как прославление завершилось, был Бога-человеком, а не Богом. И в рамках восприятия вот этого внешнего смысла, восприятия природного, все правильно. Но, по сути, если воспринимать по раздельным степеням это не как процесс, а как развертку процесса, его описания, то понятно, что в той высшей степени Господь присутствует как абсолютно божественное. В своих комплексных составляющих. Можно говорить о составляющих, но нельзя говорить о процессе на том уровне, потому что там нет времени и пространства. Но сейчас я в это углубляться не буду, я в этом когда-нибудь вернусь снова, и мы тогда попробуем это поднять более серьезно. Пока нам нужно здесь отметить, что существенной частью этого процесса являлось именно восприятие Господом своего человеческого в пространстве и во времени, своим божественным сущным от вечности, каковым его человеческое, как мы это уже видели, не являлось. Ни до, ни после восприятия. Но до восприятия оно не было соединено с его божественным, имеется в виду человеческое, а вот после восприятия было соединено. А что, собственно, сие означает? Восприятие, по сути, означаемо в слове термином «нисхождение». Согласно латинскому слову, Бог, единый в себе, нисшел и стал человеком для осуществления искупления. Понятно, что от вечности, согласно латинскому слову, Господь есть абсолютным человеком и, более того, единственным сущим человеком. То есть мы знаем, что кроме Господа не существует ничего, что Он не просто первый, Он единственный человек. Все остальные становятся людьми только по мере восприятия Его человеческого в себя. Но вот во времени и в пространстве, да и не только во времени и пространстве творения, Он до нисхождения не был человеком. Что это означает? То есть человеческое было Его, но человеком, полностью отражающим Его человечность от вечности, Он не был. Согласно первому, самому внешнему смыслу латинского слова, от начала творения божественное человеческое присутствовало в сознании людей древнейшей церкви, а также ангелов, связанных с этой церковью, посредством различного рода божественных качеств, которые соответствовали чему-либо божественному от вечности. Внешней формой этих качеств были различного рода формы служений природных, или же внешние пространственно-временные формы, которые вытелеснивались в людях древнейшей церкви во всех частностях их телесной, вплоть до чувственной жизни. Внутренней степенью этих качеств были формы небесные духовные, то есть формы внепространственно-вневременные, или же древнейшие небеса. А вся эта церковь в совокупной человечности своей соответствовала божественной человечности Господа от вечности. Но поскольку это было соответствие отдельных, конечных личностей отдельным качествам, то даже вся их совокупность не выражала всей полноты божественной человечности от вечности, а лишь ее высшие аспекты, да и то можно сказать схематично, так сказать, лишь карандашный общий набросок будущей картины. Тут, если вы вспомните вот эту цитату из «О небе и об аде», которую я часто цитирую, там сказано, что это великое таинство, что любое доброе, исходящее в форме истинного, исходит в совершенно человеческой форме. То есть вот так и возникает личностность человеческая. Какое-то божественное качество нисходит в него как восприемника в человеческой форме, и каждое такое качество что-то добавляет в ее композитную личностность человеческую. То есть наша вот личностность человека, она, как мы знаем, композитна. Она состоит из различных побуждений и стремлений. И вот когда это побуждение и стремление исходит от Господа, человек как бы образует некое царство в себе. Нам кажется, вот в первом восприятии, что мы как бы единая цельная личность. Но если мы начинаем в этом разбираться, то оказывается, что каждое побуждение, оно как бы отдельная личность. Иногда они между собой даже дерутся, цапаются, бывает, у человека как бы борется сам с собой. Вот у него есть одно желание, а с ним борется другое желание. Он думает, что это как бы вот он сам выбирает. На самом деле, как это описывал Сведенборг в духовном дневнике, это всякий дух в нем рождает это желание. Вот он описывал, как он заходит в магазин, и один дух хочет купить одну вещь, другой дух хочет купить другую вещь. И они борются за трон вот этого восприятия, какой возобладает, какой подчинит себе. Какой подчинил, тот и выбрал, какую вещь купить. А для человека это влияет так, он зашел, и ему захотелось то, но потом он все-таки решил купить это, а то пока не брать. Потому что денег нет, потому что ему это не очень нужно. Вот. В его общем виде это выступает как бы борьба побуждений его личных, в его личности. А на самом деле в нем произошло как бы целая маленькая спектакль, трагедия. Различные актеры боролись за кресло, один толкнул всех остальных, сел, или ему добровольно уступили это место из уважения. Вот он сел и начал распоряжаться, а остальные как бы все принизились перед ним. И вот точно так же все вот это царство древнейшей церкви, оно стремилось к единому человеческому образу. Вот говорится, что всякое небесное сообщество перед Господом видно как один человек. И вот эта вот древнейшая церковь была отражением вот этого совершенного небесного человечка, но в совокупности. То есть каждый по отдельной на природном уровне человек в этой церкви не был отражением всеобщности Господней от вечности, а был только отражение какой-нибудь частности. Но и даже все небо целиком его не отражало полностью, а только схематично отражало, только некие общности. И вот когда началось падение, а оно началось с уровня природного, мы знаем, то все больше и больше на природном уровне начали нарастать качества, которые от Господа принимали доброе в истинной форме хорошее и извращали, превращали ее в злое в форме ложного. Вот что говорится, что ады преобладали над небесами. Как это могут преобладать на небесах? Мы знаем, что вся сила принадлежит Господу. Но вот тут именно Господняя сила была использована извращенная, против Господней силы не извращенной. И вот в этом едином человечестве, которое перед Богом было как единый человек, вот эти силы начали, злые силы начали давить добрые силы. Хотя все они были от Господа, но часть из них была извращенной, извращенных становилось все больше. И вот тут Господу нужно было навести порядок. Как? Очистить ситуацию, то есть подчинить эти злые силы, чтобы они перестали действовать против добрых, и загнать их как бы в тюрьму. Ады – это их тюрьмы, из которых они не могут вырваться, в которых они вынуждены работать, вот как это говорится, как в работных домах. То есть внутри быть злыми, но совершать какие-то полезные служения. Вот как рабы вот в этом Египте были, дома такие для рабов, где содержали рабов, их выпускали, чтобы они там строили дворцы там, и так далее, и на ночь загоняли обратно. И кормили, чтобы они не подохли с голоду. Вот так и в адах. Вот если ангелы делают служения добрые из внутреннего расположения, и Господь их кормит вот этими служениями, и даже внешние выражения у них изобилие пищи, то в аду наоборот. Они вынуждены совершать божественное служение, чтобы существовать. Они их ненавидят, но совершают, чтобы существовать. И во внешней форме это влияет так, словно они рабы, которых судьи, надсмотрщики погоняют, заставляют делать какие-то примитивные грубые служения, а за это им кидают какую-то примитивную грубую пищу. Вот чтобы навести этот порядок, должен был прийти некто, то есть в одной человеческой форме, на всех уровнях бытия, должен был воплотиться кто? Сам Господь от вечности. То есть раньше как? Шло наитие, оно всеми формами принималось и гармонизировалось. То есть было нисхождение по степеням верхним, и все было хорошо. Но когда в нижней степени все извратилось, сколько ни наитствуй, чем больше наитствуй, тем больше все озатоняется. Что нужно сделать? Нужно прийти и почистить вот на этом вот уровне. Чтобы опять наитие шло сверху и воспринималось в хорошую форму. А и в плохие воспринималось по порядку и не мешало хорошему наитию. Вот. То есть вся божественность должна была воплотиться не в общей форме человечества, а в одной единственной человеческой личности на уровне природной. И вот именно потому, что хотя вся совокупность большого человека той церкви, а это был большой человек неба той эпохи, и выражала в общих чертах божественность Господа от вечности, и была его присутствием в творении, ибо он был божественной душой этого телесного человеческого, тем не менее, никакого такого полного соединения там не было и быть не могло, ибо не было полноты выражения в пространстве и времени, вне пространственного и временного. Именно поэтому древнейшая церковь, хотя она была чистая, небесная и так далее, она не выражалась той полнотой божественности от вечности, какой она воплотилась позже в личности Господа Иисуса Христа. И именно для спасения этого своего человеческого, потому что вот это все человеческое, это древнейшая церковь, это было человеческое Господа где? В творении, в пространстве и во времени. И для спасения от распада и гибели Господь от вечности взял его, то есть это человеческое в пространстве и времени, и прославил, то есть обратил в полноту соответствия своему божественному от вечности. То есть он взял все это совокупное человеческое и, а как это мы более подробно разберемся впоследствии, обратил его в единственное человеческое личностное. Вот говорится, что в Господе воплотилось все слово. Какое слово? Слово Ветхого Завета. Оно воплотилось, у его личностность была внешним выражением этого слова. А то слово было выражением чего? Порядка древнейших небес. В своем внешней форме она выражала вот это внутреннее человеческое древнейших небес. То есть он, когда говорится, что он взял свое человеческое, какое он взял? То человеческое, которое было от начала творения наитием, в творении от его божественного от вечности. И вот он его взял в пространстве и времени и прославил, то есть обратил в полноту соответствия своему божественному от вечности, благодаря чему и стало возможным личностное присутствие божественного от вечности в божественном человеческом творении. Но вот как это произошло в подробности, и что все это значит в деталях, мы рассмотрим с вами уже в следующий раз, после Рождества. Аминь. Ну вот в этом и сила вот этого откровения, что вот Евангелие был первый инициирующий слой для детства христианской церкви. И люди через него приобщались к идее Господа, но на самом примитивном, на самом детском уровне. И пока в них была невинность, все было хорошо. У них была невинность. Они в него веровали вот на этом уровне первого слоя. Через это понимали, что нужно жить по заповедям, то есть бороться против зла. И через, потом делать добро, жили и спасались. Но, кстати, очень важно понять, что большинство не спасалось до второго пришествия. Вот тут, кстати, очень важен существенный момент. Я не помню, чтобы я где-то читал такое, чтобы кто-то из людей первой христианской церкви уходил вот в эти высшие небеса. Наоборот, было сказано, что были созданы первые небеса, и туда приходили все, кто был в христианской церкви после Господнего воскрешения. И сначала это было ничего так, но потом приходила куча людей, которые внутренне не соответствовали небесному. Они-то были только во внешних формах, а внутри у них были всякие злые хищения. И они постепенно забирали, и их принимали, потому что оно было мало. То есть небеса должны были быть наполнены. Имеется в виду наполнены не по пространству, по времени, но по состоянию. И их становилось все больше. И они опять, значит, они все принимали божественное наитие, но эти его в себе извращали, вот этой фарисеи духовной. И они постепенно начали давить и загонять всех хороших в подвалы, в тюрьмы духовные, что выражалось в том мире, в духовном, что они их в уздилище держали, пытали там. И тогда Господь осуществил второе пришествие свое, то есть Он пришел и их всех развеял по ветру. И тогда извлек туда всех, кто жил в христианской церкви от Господнего, скажем так, воскрешения до второго пришествия, и из них сформировал вот эти новые первые небеса. То есть это очень интересно понять. Получается, что вот когда произошло падение, небеса древнейшей церкви отделились, а все остальные накапливались в мире духов. И они из себя там строили какие-то эти вот соответствия, и все. Но они не были в небесах. И более того, и ждало бы всех погибель в результате, они бы все воду закончили. Если бы Господь не пришел, не произвел страшный суд, не отделил добрых от плохих, не очистил бы, потому что они все не были добрыми, не очистил, не подарил им свое духовное царствие, которое Он создал в своем воплощении, и в этом духовном царстве их поселил, и так обозвались духовные небеса. А вот эти, которые в христианской церкви, они не могли даже попасть туда. Почему? Потому что они были настолько внешними. Они были гораздо хуже тех, которые были в предыдущей эпохе. Поэтому Господь пришел и принес им истину в последних началах, что они не могли ее извратить. И они опять же ждали, ждали, ждали до этого последнего страшного суда. Пока он не свершился, и он их не разогнал, все эти первые небеса ложные, и не сформировал новые. А вот потом сказано, уже не позволено формировать ложные небеса. Поэтому в том мире, когда они приходят, то вот сейчас уже после второго Господнего пришествия, то там сразу совершается суд и определяются. Ну и подняться, то есть для нас самое большое счастье это взойти на вот эти первые небеса, самые нижние, которые организовались после второго Господнего пришествия. Там тоже есть свои уровни, конечно. Но мы настолько вырождены, мы настолько материализованы, мы настолько вообще плоские духовно, что нам, дай Бог, хотя бы выйти хоть в тени.
Первые небеса там или тут? Они первые от нас или от Бога?
Не, высшие это третьи небеса. Это те, которые были сформированы от этих. А самые низшие или первые?
Древнейшие церкви.
Да, древнейшие. А первые или самые низшие, это вот эти вот духовно-природные. А вторые это чисто духовные, это те, которые были образованы после Господнего пришествия во плоти. Из тех, кто жил от падения и до этого пришествия.
Угу. Вот когда взяли Еноха, по-моему, и Илью пророка, куда брали, это что значит, что это значит?
Так это все были изображения. А он тогда, ведь они тоже, они себя, они думали, что они живут в небесах, вот эти духовные, которые после падения были. Но это были не небеса, это была только видимость небес. Вот там есть целая проповедь на эту тему, она называется, кажется, стоп. Нет, единородный сын, а потом... После него следует, кажется, нет, я уже забыл, как эта проповедь называется. Вот там как раз это и описывается, о том, что происходило после падения и до первого Господнего пришествия. Вот в этой догматике. Там есть единородный сын, а потом за ней тоже следует проповедь. Что-то
в черной книге, да?
Да, в черной книге, да. Только я забыл уже название. Вот посмотрите ее. Вот там это очень четко описано. Ну что, пошли чай пить. Мне холодно, тут есть откровенно. Вы не